Заряджай мозок. Слухай Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М. Що означає урятуватися через чадородя? Що таке останній час і яка є причина дієвого або нравственно-доктринального розложення останніх часів? Оце це, друзі, сьогодні в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. З вами Ігор Середа і пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Накол. Я вас вітаю, пасторе.
Вітаю, Ігоря, і вітаю всіх наших глядачів та слухачів.
І я щойно зачитав таку тезу, яка написана у вас на Фейсбуці. Звісно, що такі дуже непрості поняття, але я думаю, що про це все простою мовою, про складні речі, як завжди, про програмі «Сторінками Біблії».
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Сьогодні будемо розглядати друге послання апостола Павла до Тимофія. Минулого понеділка ми розглядали перше послання до Тимофія. І, до речі, друзі, ви можете переглянути цей випуск на сайті radio.m.ua або на нашому YouTube-каналі Радіо М, де є усі записи наших програм, є попередні випуски, тому заходьте, діліться, долучайтесь до нас в друзі, підписуйтесь, щоб нічого цікавого не пропускати. Ну, а сьогодні ми продовжуємо і друге послання до Тимофія. А я одразу запитання до вас, пастора Сергія, що це? Це друга частина. Або не все вмістилося в аркуш паперу, який писав апостол Павло, і тому він вирішив зробити, розділити своє послання на дві частини. Чому так вийшло, що ми бачимо друге послання до Тимофія? Чи до нього не дійшло з першого разу? Перепрошую.
Я думаю, це до нас часто не доходить з першого разу, тому Господь нам і дав Біблію в тому виді, яка у нас зараз є, і тому читай, і все одно, несмотря на напоминання Господа, нам вновь и вновь необходимо возвращаться и слушать то, что говорит Господь в Слове Божьем. А почему два послания Тимофея? Да потому что Тимофей, он сталкивался с самыми различными ситуациями в разные периоды своей жизни. Соответственно, и апостол Павел, будучи его духовным наставником и даже отцом, да, мы уже отмечали этот момент, насколько они близки были друг к другу, он и пишет второе послание, потому что многие вещи необходимо было уточнять, да, больше обращать внимание на какие-то моменты, там, проливать свет на тот или иной момент, который не совсем был ясным, потому что, ну, крути не крути, а Тимофей был молодым человеком, вот, молодым пастором, и он сталкивался с такими вопросами, которые, ну, его все-таки в ступор вводили в определенных случаях, но Павел, как говорится, был воробей уже такой стреляный, если можно так сказать, да, уже таким был опытным служителем, и, конечно же, он многое мог посоветовать, ободрить, да, направить этого молодого человека, чтобы он собрался духом и дальше мог служить Господу Иисусу Христу.
Угу. И вот, чему мы бачимо другое послание. Друзья, вы можете писать нам ваши запитания, ваши комментарии, это можно сделать на нашей Facebook-сторінці Радио М, також наш YouTube-канал Радио М, вы можете нам телефонувати до нашої студії за номером телефону 0830 14 13, наш Viber та Telegram 099-228-2808 і наш мобільний додаток Радіо М, який можна собі завантажити і нам писати. І все це є абсолютно безкоштовним.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Ну що ж, давайте будемо розбирати цю книгу, чим вона відрізняється від першого послання, і, можливо, є певні паралелі.
Да, конечно, параллелей там очень много. Если в первом послании больше уделяется внимание на характеристики Божьего слуги, как он должен соответствовать, на то, как иметь общение в конкретно взятое поместное общение, как обустраивать ее, как служить в ней тем людям, которые призваны Богом для служения этим людям, то во втором послании Тимофея больше уделяется внимание на Слово Божье и как оно является антидотом к тому духовному вирусу, нравственному и доктринальному, который, к сожалению, большому разлагал множество людей, и в частности также и в христианских церквях. Поэтому там большое внимание сосредотачивается именно на лжеучениях, на образе жизни, который не соответствует дизайну Бога, и показывается, что же является этим противоядием, антидотом, который может помогать нам дышать свежим воздухом Бога.
Что ж это за антидот?
Антидот, мы как раз узнаем, это Библия, Божье Слово.
І він там про це говорить. Так,
да, звісно, однозначно, дуже багато.
Як міг казати апостол Павло Тимофію про Біблію, якщо ми знаємо, що вона утворилася лише в 3-му сторіччі, в 4-му навіть сторіччі, вже після Різдва Христового?
В даному випадку він говорить, що все Писання богодухновенно, да, і під Писанням, от це вираження паса графе, він підрозуміє, звісно, те, що нам відомо як Ветхий Завет. Тобто Ветхий Завет, як Боже Слово, богодухновенно, він це називає, він вже существував, і на самом деле те, що ми називаємо Ветхим Заветом, а тоді це називалось Танахом, да, или як Господь Ісус, Иисус Христос называет это закон, пророки и псалмы. Вот, оно существовало и было первой Библией церкви. Они как раз читали все оттуда. Недаром, допустим, та же самая книга пророка Исаии, она называлась Пятым Евангелием. Почему? Потому что еще Евангелия не были написаны и составлены, но Исаию уже читали. И Исаия рассматривался как Пятое Евангелие. Почему? Да потому что вся книга Исаии говорит о Господе Иисусе Христе во всей полноте. И ранняя церковь это четко, ясно видела. Поэтому однозначно под Писаниями подразумевался Ветхий Завет. Вот почему важно и сейчас читать Ветхий Завет, изучать Ветхий Завет, потому что, не зная Ветхий Завет, вы никогда в жизни не сможете понять Новый Завет. И в то же самое время, когда читала Церковь Божья в первом столетии Ветхий Завет и рассматривала как богодухновенное Божье Слово, также были, уже в ходу были, конечно, послания апостола Павла. И интересно отметить в данном случае, раз уж зашла речь о богодухновенности, то, что апостол Петр, который с одной стороны говорит, что в посланиях Павла есть что-то неудобовразумительное, да, что вот он слишком вот так пишет, что для простого человека далеко не все понятно. С другой стороны, он говорит следующее, что есть люди, которые извращают учение апостола Павла в его посланиях, как и прочие писания. Угу. Другими словами, сам апостол Петр уже говорит о посланиях апостола Павла как о богодухновенных, ставя их на один уровень с другими писаниями, то есть с Ветхим Заветом. Угу. Соответственно, вот почему мы рассматриваем и Ветхий Завет, и Новый Завет как богодухновенные и авторитетные для нас священные писания.
Дякую за таке пояснення. Ви сказали, що старий заповіт не, точніше, новий заповіт не зрозумієш, якщо не прочитаєш старий.
Да, да, однозначно.
А чому так? Ну, я чув іншу думку. Я чув думку про те, що навпаки, старий заповіт ти не зрозумієш, коли прочитаєш, не прочитавши новий. Тому що більшість людей, коли вони беруть в руки Біблію, відкривають першу книгу буття, там читають, що там, ну, Бог створив, там щось зробив, а потім бачить тотальні катаклізми, які Бог наводить, що йому не подобається поведінка людей, і все це йде на знищення. А новий заповіт нам якраз таки іншу сторону Бога показує. Показує люблячого.
Однозначно, в то же самое время оно очень много показывает Иисуса как судью, который станет судить народы, который отделит овец от козлов, да, и там тоже такие вот образы. Но если говорить уже о Божьем наказании справедливом, которое Священное Писание Ветхого и Нового Завета показывает, то давайте откроем книгу Откровения, да? Ну, я думаю, здесь так. Коментарі излишні, то есть там более чем говорится об этой
теме. Я думаю, що, знаєте, треба по-інакшому, ну, сказати, як вона в оригіналі звучить, книга «Апокаліпсис», яку дуже часто люблять там десь на телебаченні. «Апокаліпсис» – це слова, але насправді, наскільки я знаю, що вона просто перекладається як, ну, «откровення».
Да, «открыть». То есть «апокаліпта» означает «я открываю» на греческом языке, да, просто «открывает» – это Божье послание, которое он дает. Вот, это то, что касается вот этой темы, но вернемся к тому, что ты задавал основной вопрос в отношении того, что без Нового Завета нам трудно понять Ветхий Завет. Скажем так, Ветхий Завет, он первичен. Это Божье Слово. Так. Апостол Павел четко и ясно говорит об этом во втором послании Тимофея, но богодухновенно. Более того, говорится в другом послании того же самого апостола Петра, что святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым или Духом Христовым, да, они возвещали, что последующее страдание и славу Господа Иисуса Христа. Дальше говорится, что Ной проповедовал, и в нем действовал кто? Дух Иисуса Христа в ветхозаветные времена. То есть все Писание, пророческие Писания Ветхого Завета, они все указывали на кого? На Господа Иисуса Христа. Масса выражений, которые мы встречаем в Новом Завете, они взяты откуда? Из Ветхого Завета. Агнец Божий. Что такое Агнец Божий? Для того, чтобы понимать выражение Агнец Божий, нужно знать, что были акции, которые приносили в жертву. Почему их приносили в жертву? По какой причине это происходило? Да, все это у нас объясняется, конечно, в Ветхом Завете, однозначно. Поэтому без Ветхого Завета мы не сможем понять Новый Завет, но без Нового Завета мы не сможем понять Ветхий Завет как тот, который указывал на единственного Спасителя мира, на Господа Иисуса Христа. И не забывайте, что весь Новый Завет, он просто-напросто как губка водой пронизан, насыщен текстами, ссылками именно на Ветхий Завет, и в частности, конечно же, второе послание Тимофею.
Без нього воно неможливо. Дякую вам за таке уточнення. Ну, а ми повертаємося до другого послання, до Тимофія, друзі, і нагадуємо вам, що ви можете долучатися до нас в коментарях. Ми раді усім, хто вже це зробив і ось написав мені Іван Бергман. Все хорошо, на українська річ ведучого відбиває жила слушать. Друзі, ну я перепрошую, буду намагатися все робити можливе. Дайте мені, будь ласка, інформацію, чому так відбувається, чому моя українська мова відбиває бажання слухати.
Да, я тебе хотів Івану Бергману сказати, що ми знаходимося в Україні, в частності в столиці України, в місті Києві. У нас, как бы, ну, в стране український язик. Это ви должны больше удивляться, почему я говорю на русском языке, а не наоборот, да? То есть Игорь все правильно делает, и я надеюсь, что в один прекрасный день я также вместе с Игорем буду говорить на языке своего народа и своей страны и объяснять Божье слово именно на языке моего народа.
Сергій Миколаївич, правильно, знаєте, ви по-пастирськи кинулись на амбразуру ще.
Ну, да, потому что, ну, действительно, нужно понимать контексты. Я поддерживаю Игоря, я восхищаюсь тем, что Игорь так прекрасно говорит на украинском языке, и поддерживаю его в этом отношении. Это мне нужно брать с него пример и как бы следовать этой дорогой.
Друзі, ми раді за те, що ви нам пишете. Дякую вам за це. Ми повертаємось до другого послання до Тимофія. Розберемося, що воно нам... Чим воно нам відкривається? Це, як ми вже дізналися, і логічно є друге з послання апостола Павла до свого учня та вірного супутника Тимофія, книга Нового Заповіту, і написана вона в 67-му році нашої ери, незадовго до страти апостола Павла. І що ще цікавого, що воно було написано під час другого ув'язнення апостола Павла, і він, мається на увазі апостол Павло, бачить своє близьке закінчення земного життя, і навіть він про це говорить в одному із послань, та користається нагодою звернутися з настановами до своїх учнів. І я думаю, що він використав найкращий час для того, щоб це зробити. І, знаєте, в чомусь навіть, ну, здається, що, мабуть, буде депресивним таким якось. Ти відчуваєш вже начебто смерть. Друге твоє ув'язнення. І Павло навіть це відчуває. І хоча навіть не депресивне, а, здається, таке останні слова, які ти можеш сказати до свого учня, до усієї церкви, яку ти, до усіх церков, які ти поставив, щоб вони йшли і не відхилялися від того шляху, який ти їм намітив.
Конечно, но вот что самое интересное, когда мы читаем как первое, так и второе послание Тимофея, это то, что у Павла есть надежда, и у него есть уверенность, даже что с ним случится, и действительно он в этом послании называет себя узником Господа Иисуса Христа, то есть он находится в заключении, искупления из-за свидетельства об Иисусе Христе. Но при этом у него есть надежда. Поэтому он Тимофею говорит, что помни Господа Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. И дальше он множество раз говорит о том, что если мы с ним страдаем, мы с ним будем и царствовать. Если мы с ним умерли, мы с ним и оживем, воскреснем вместе. То есть он дышит, несмотря ни на что, надеждой. Он мне в этом отношении напоминает человека, с которым я часто встречаюсь, ну, по крайней мере, до карантина. Это Владимир, он в юридической тюрьме находится, колонии. Вот. И он говорит, что, пастор, вы знаете, после того, как я стал Детем Божьим в узах, вот, я самый счастливый человек на земле, и несмотря на то, что я нахожусь вот в колонии, на пожизненном, я, тем не менее, самый свободный, жизнерадостный человек. То есть, по сути, то же самое было у апостола Павла. Он знал, что его ждет, вот, но, тем не менее, у него была надежда. Это не то же самое, как, знаете, вот в советском фильме, я до сих пор помню, такой пафосный фильм о гибели коммунистов, вот как их белогвардейцы схватили, их выставили уже в ряд, и вот с таким вот пафосом, с таким огоньком в глазах один коммунист, самый такой пожилой, с его чолой, да, он говорит, что прощайте, товарищи, навсегда, мы все сделали для того, чтобы сделать светлое будущее нашим поколениям. У него надежды никакой не было, да, потому что он знал, что это навсегда. Так. У апостола Павла было, как и у всех христиан, то, что, естественно, есть надежда, и то, что он умрет, это еще далеко, далеко не конец.
Угу. А в чому полягала його надія? В наступному поколінні, яке він зростав?
А його надежда була не даже в следующем поколении, а в том, что Иисус Христос, он живой.
Угу.
Да, мы много раз подчеркивали, что христианство – это не философия.
Так.
Да, христианство даже не просто образ жизни. Христианство – это прежде всего живой Господь Иисус Христос. Потому что христианство не является просто неким этическим учением некого гуру или учителя, который жил 2000 лет назад и умер, и мы о нем вспоминаем. Нет, это не христианство, никогда христианство таковым не было. И те люди, которые говорят о том, что неважно, воскресал он из мертвых или нет, главное его учение, эти люди так и не поняли, что это не христианство. Вы можете просто скомкать его и выбросить в мусор. Я буквально говорю об этом всем. Почему? Потому что христианство, и, пожалуйста, запомните это раз и навсегда, христианство – это сам Христос. Это личность, который умер на кресте, буквально реально, который был погребен как человек в могиле, и который воскрес реально, буквально, телесно на третий день из мертвых. Именно благодаря этому и ниспосланию Святого Духа есть христианство. Вот это и есть христианство. Вот это движет апостолом Павлом, и это является тем, что у него есть надежда на будущее, и то, что если даже он умрет, христианство из-за апостола Павла не умрет. По одной простой причине. Иисус Христос живой. Поэтому дальше идет уже Тимофей, последующее поколение. Смотрите, 2000 лет прошло. И мы сейчас находимся на радио, и мы духовные потомки апостола Павла, если можно так выразиться в этом отношении.
Чи ось ця надія, про яку ви говорите, чи можна її одягнути на, не знаю, якщо, наприклад, да, хтось переживає якусь скрутну ситуацію в своєму житті і не знає, що робити, чи можна ось цю надію, яка була апостола Павла на Бога, да, на Ісуса, її, скажімо так, примінити в своє життя?
Однозначно. Почему? Потому что Иисус Христос и вчера, и сегодня, и завтра один и тот же, потому что Иисус живой, Он реальность является. Соответственно, что люди 2000 лет назад, что сейчас живые люди со своими сложностями, проблемами всегда могут быть уверены на основании той гарантии, которую дает сам Бог в Библии, то, что всякий, кто призовет имя Господне, да, всякий, кто скажет «Иисус Христос, Господь мой и Бог мой, мой Спаситель, я прошу Тебя, чтобы Ты простил мои грехи, я хочу быть Твоим сыном или Твоей дочерью, следовать за Тобой», вы можете быть уверены, Он прощает ваши грехи, и Он дает вам надежду, что самое важное, на вечную жизнь.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Розглядаємо ми сьогодні друге послання апостола Павла до Тимофія. І давайте ж перейдемо до самого послання, чим воно нам відкривається, який його зміст.
Но ты уже как бы отметил сам контекст, в котором писалось это послание. Я бы хотел обратить внимание прежде всего на 3-4 главы, потому что, на мой взгляд, и с пасторской точки зрения, это основные главы. Там говорится прежде всего о нравственном и доктринальном разложении, которое было во времена, которые апостол Павел почему-то называет последними временами, да, и он там же говорит именно об антидоте, именно о противоядии, которое поможет нам справиться с вот этой пандемией нравственного и доктринального разложения. Это единственное средство, о котором говорит апостол Павел.
Що ж це за антидот, як ви сказали, і цікаво зрозуміти контекст. Ми зараз говоримо про те, що моральне розложення є, да? Угу. І тобто, в чому воно проявляється? Бо ви так сказали, там люди подумають, мабуть, не викидають сміття в урну, там, да, в смітник. И все.
Не выбрасывать мусор, конечно, в урну, это тоже как бы является... Это далеко не самый такой страшный. Это следствие всего остального, что у нас есть сердце. Поэтому третья глава и начинается словами «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Что он говорит. Дальше. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы», то есть будут любить деньги очень сильно, да? «Горды, надменны, злоячивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые», то есть которые любят больше там сексуальные какие-то вещи, удовольствия житейские, да, там злоупотребления там различными наркотическими средствами, алкоголем и так далее, и тому подобное. То есть сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, то есть те, которые говорят, мы религиозные люди, мы иногда ходим в церковь, да, у нас даже крестик есть, да, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, да, такой контрастный дух. То есть говорит, что далеко не каждый, кто носит крестик или ходит пару раз в церковь, он является тем, кто следует за Иисусом Христом. А тут говорится, что это предатель. Угу. То есть жесткие слова использует апостол Павел.
Слушайте, вы зараз читаете і, я не хочу так теж там пафосну заяву робити, але мені здається, що це дуже актуально про наші часи.
Однозначно. І от когда говорится вот это слово «последние времена» или «последние дни», очень важно понимать, что апостол Павел уже говорит о тех днях, в которых он сам живет, и в которой живет Тимофей. То есть, по сути, выражение «последнее время», оно не означает вот то, что оно говорится только о нас. Оно уже тогда началось. И что оно означает? «Последнее время» означает к тому, что движется к пришествию Господа Иисуса Христа, когда Он и совершит праведный суд над всеми, кто отступил от Него, и который примет в вечную славу те, кто следует за Ним. Поэтому актуально было это тогда, актуально это сейчас, и мы, по сути, видим описание украинского общества в наше время. Да? Поэтому ты очень правильно отметил данный момент.
Ну, и мы зрозуміли контекст, бачимо, що про те, що він говорить, і який же ж антидот? Мені цікаво.
Но это же не все. Мы же только прочитали нравственное разложение, да, этическое разложение, которое есть в обществе. И что же тогда с ним делать? Как же так быть? Потому что, во многих городах, которых тогда проповедовали об Иисусе Христе, многие вещи, они были неприемлемы, да, с нашей точки зрения, даже с культурной точки зрения. Почему? Потому что все-таки влияние христианства оказано на нашу культуру до сих пор, несмотря на нововведения самые различные, плюс даже на законодательном уровне, но об этом мы можем поговорить в следующий раз. Да, несмотря на это, многие вещи были как бы, совершенно неприемлемы. Но в то же самое время было и доктринальное разложение, то есть здесь показано, что тот, кто следует за Иисусом Христом, у него должен быть образ жизни этически отличаться от окружающего мира, и в то же самое время оказывается очень важна доктрина или учение. Да, почему? Потому что он пишет следующее. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь сами, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе веря, зная, кем ты научен». Более того, дальше в 4 стихе, в 4 главе он пишет следующее. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». То есть он предупреждает о людях, он называет их лжеучителями, которые будут льстить слуху, и буквально на греческом языке, знаешь, как это выражение можно перевести? «Те, которые тебе Ушко чешет ушко, и тебе так приятно, но это не имеет никакого отношения к самому главному, к тому, что говорит Бог.
Тобто, мається на увазі, що будуть якісь такі певні вчення, да, настанови, да, які люди будуть, здається, приємно щось говорити, але не будуть говорити істину.
Совершенно верно.
Просто там приємне, що ось таке, ну, як ви самі сказали, чешуть ушко.
Да, да, да.
Але мені здається, що це не все те, що Бог говорив. Ми такого Ісуса не бачимо. Звісно, що він говорив про Божу любов, він говорив про прощення, про покаяння, але в той самий момент він казав, що якщо ви не звернетеся від своїх шляхів, то вас чекає смерть. І до фарисеїв він звертався, він навіть казав, що ви труни покрашені. Ну, груби мається на увазі.
Однозначно, Ісус Христос не ліг за словом в карман, да? І не нужно никогда елейно слащавого Иисуса представлять, да, с пунцовыми губами, который ходит там какой-то жидкой бороденкой и ходит там только улыбается, всеми извиняется, да, или там с таким вот вопросом, а не соблаговолите ли вы? Нет, это не тот Иисус, это Иисус, которого мы можем слепить из того, что у нас есть в нашем воображении, но Иисус Писаний – это прежде всего настоящий человек, который прямо может сказать правду тебе в лицо и который не будет прогибаться под изменчивый мир, не будет прогибаться под власть имущих и не будет в то же самое время идти на какие-то компромиссы, если он видит, что это и диссонанс происходит с учением священных писаний, которые были написаны благодаря тому, что он их написал своим духом через людей, которые это делали.
В эфире программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ви знаєте, є таке запитання. Ось апостол Павло, він перед смертю, перед це останні, ну, мені здається, навіть не роки, а місяці його життя перед стратою. За преданням ми знаємо, що апостола Павла йому відрубали мечем голову. І він пише насправді серйозні речі. Він пише про майбутнє, він пише, що з'являться, ну, певні категорії там людей, певні групи, які будуть казати щось там приємне для слуха, але це не буде істина. Звідки він це знав? Звідки він знав майбутнє церкви? І ми бачимо сьогодні, що це відбувається, і мені здається, відбувалося навіть 1000 років тому, тому що за період існування церкви і християнства було багато різних, скажімо так, людей, які вважали себе Божими пророками, щось говорили, але потім Бог за своєю справедливістю цих людей просто прибирав геть. Звідки він це знав?
Ну, во-первых, он знал, потому что Господь ему сказал об этом, да, однозначно. Во-вторых, он знал священные писания, которые были написаны именно духами Иисуса Христа. И он прекрасно знал на основании писаний, кто есть человек, что всегда были люди, которые шли путем змея. Да, змей, который был в Эдемском саду, который совратил Еву, которым, кстати, упоминается в посланиях апостола Павла. И это тот же самый змей, который постоянно совращал людей. И те, кто прислушался к нему и шли по пути змея, они, конечно же, и способствовали чему? Как нравственному разложению, так и доктринальному разложению. То есть искажению Божьего слова, когда они вместе со змеем говорят: так ли сказал, да? Истинно ли сказал Бог? То есть подрывая авторитет священных писаний. Друзья мои, когда это начинается, все, будьте готовы к тому, что начнется разложение. Это то же самое, что происходило во времена Исхода, да, когда Господь спасает свой народ, он вывод, он делает его свободным, казалось бы, все, наконец-то должно дойти до людей, да? Но, как говорится, что люди вышли из Египта, но Египет не вышел из людей. Что мы можем увидеть? Люди вместо того, чтобы прислушиваться к Божьему слову, они начинают прислушиваться к словам змея в своем контексте. Подлинно так сказал Бог: а давайте сделаем золотого тельца. И смотрите, как доктрина или учение, да, когда пренебрегается Божье слово, заменяется чем? Человеческими представлениями. А давайте нам сделать золотого тельца, а чё б нет? Все же так делают другие народы, а мы что, хуже? Это инновационный прорыв будет на самом деле, да? Это замечательно на самом деле. То есть мы креативными должны быть в этом отношении, пользоваться наработками самыми последними в этой области, окружающих народов. А Господь говорит: друзья мои, ну я же вам это запрещаю, потому что у вас есть живой Бог, зачем вам золотой телец? И смотри, изменение учения, доктрины, о котором говорит здесь апостол Павел, оно ведет к чему? К нравственному разложению, когда апостол Павел говорит, что народ стал есть, пить и играть, то есть заниматься сексуальными оргиями. То есть все это взаимосвязано. Он знает, это только один из примеров, который мы показываем из Ветхого Завета. Он знает все это, он и предупреждает, что «Тимофей, смотри, ты молодой пастор, но ты должен помнить, что Священное Писание напоминает тебе, кто такие люди на самом деле и к чему это все ведет».
Да. Так. На жаль, вона така в нас є, і хочеться дізнатися все ж таки про той антидот, який ви сказали. Де спасіння? Де це можливо, щоб не потрапити в цю пастку, в це розбещення? Що робити?
Дуже просто. Що він пише? Смотри, 3 глава з 15-го, давай с 13 стиха мы повторим. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение, заблуждаясь». Это ясно и понятно. Это предупреждение, которое было Тимофею, оно предупреждение к нам относится. «При том же ты из детства знаешь Священное Писание». То есть Ветхий Завет в том виде, который существовал тогда. А у нас еще лучше, у нас все книги канонические уже есть. Пожалуйста, у всех на полках дома они есть. Я не поверю, если вы скажете, что у вас нету хотя бы Нового Завета. То есть уже столько их распространили за вот это время.
Ну и на крайнюю возможность, друзья, просто можно завантажить абсолютно безкоштовно на планшет, на телефон, найти в интернете, в компьютере. Это взагалі, ну, секунда справы.
100%. И мы можем видеть, что тут не написано, при том же ты из детства знаешь, что у тебя на полке лежит Библия. Этого нет. Тут написано, что ты знаешь Священное Писание. Ага. Это призыв к родителям тоже, чтобы мы могли учить своих детей. С детства могли учить детей, да? А на папе это ответственность прежде всего. Нету папы, ну, разные ситуации житейские бывают. На маме это ответственность. Маме тяжело. Тогда нужно, вот почему важно, чтобы мы находились в церкви, да, в поместной общине, где есть люди, которые могут помочь вам там в воскресной школе вашему ребенку объяснить, показать, рассказать. То есть мы можем видеть, что с детства ты знаешь Священное Писание, и дальше что говорится? Которые могут дать тебе мудрость к спасению, верою во Христа Иисуса. И он говорит о Ветхом Завете. Не забывай об этом. Это то, что мы часто говорим, что Ветхий Завет весь об Иисусе Христе. И вот почему книга пророка Исаия, она называлась Пятым Евангелием. Угу. Здесь та же самая идея, что Ветхого Завета было достаточно в ранней церкви для того, чтобы показать Иисуса Христа. И они могут дать тебе мудрость, дать тебе зрение, чтобы ты дальше полагался на Господа Иисуса Христа и не слушал злых людей и обманщиков, которые обольщают людей и сами обольщаются тем, что извращают Священное Писание или отказываются от Священных Писаний. И дальше смотри, что он говорит. Вот он, антидот. «Все Писание богодухновенно. Пасографа теопнеустос». На греческом языке это буквально переведено, я ничего не скажу. Все Писание именно Богом вдохновенно. И это знаете какой образ? Смотрите. Это образ с первой главы книги Бытия. Когда Бог создал человека, да, вот он уже есть, но он еще безжизненный. И что делает Бог? Он вдыхает свой дух. И стал человек душею живою. Не сам по себе автономно, а благодаря тому, что Бог вдыхает свою жизнь, своего духа. Та же самая идея здесь, что это у нас не просто физическая книга, человеческая книга, написанная людьми. Так. Это книга, которая живет, она жива и действенна именно благодаря, потому что Святой Дух действует в ней. Поэтому она и богодухновенна. И вот почему дальше, что она полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет целостным человек Божий ко всякому доброму делу приготовлен. Ты видишь, знание Писания ведет к тому, что будут добрые дела, и образ жизни будет другой. То есть опять мы можем видеть это антидот доктринальному разложению и нравственному разложению. Зная хорошо Писание, это будет влиять на твой образ жизни, добрые дела.
Тут дійсно те, що ви прочитали 2 Тимофія, 3 розділ, 17 вірш, да, там, що воно корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. І я подумав, що той момент, коли ми перенеслися у книгу Буття, коли Бог вдихає свій дух життя в людину, але потім, після гріхопадіння, то людина, вона все більше віддаляється від Бога. І завдяки Писанню, в якому є натхнення Бога, да, то таким чином людина відновлюється, да, відновлює образ життя. І це, як ви сказали, антидот, тому що навколо розбещення, образ життя, який люди ведуть, обмани, крадіжки і тому подібне, і тільки Боже Слово, яке натхнено їм, ти можеш оновлювати себе, свій розум, своє життя, навіть спосіб думки, да? Тому що ми інколи не замислюємося, але, ну, це до болі банальна фраза, ми те, що ми їмо. Якщо ми їмо серіали або якусь там літературу, не ту, яку треба, да? Там просто якісь, ну, не знаю, фільми з насильством, то ми це будемо відтворювати в своєму житті. Якщо в нас живе Слово Боже,
100%. Я бы только подчеркнул еще момент, что это еще происходит именно благодаря действию Святого Духа. Да, никогда, никогда нельзя забывать о том, что Библия сама по себе, да, это не просто сборник правил и мудрых изречений, это живая книга, но она живая, как мы отметили, именно благодаря, что Дух Святой действует. Да, и когда человек слышит слова из Библии или читает, и когда Дух Святой касается то сердца, происходит самое настоящее чудо преображения человека.
Ви знаєте, таке цікаве запитання. Я неоднократно чув, як багато людей кажуть, що вони читають, але ну, їм важко читати. Вони не розуміють певних речей, або дійсно бачать, ну, вбачають в них такий ось перелік правил, про який ви сказали. Да, що там, я так знаю, що я грішна людина, там, да, ось, ну, намагаюся там не вбивати, там, але інколи там обманюють і тому подібне. І все. І якби програють цим таким ось своїм мисленням і вже навіть не хочуть знову читати.
Это хорошо, когда люди честно говорят, что они не хотят читать или им непонятно. Если не хотят или непонятно, нужно об этом говорить и общаться с теми людьми, которые могут постараться поделиться, да, как они понимают Священное Писание. То есть поэтому я рекомендую, конечно, слушать нашу программу от Радио М, то есть программу «Страницами Библии», и задавать, конечно же, вопросы. Чем больше этих вопросов, тем лучше мы будем понимать, о чем идет речь. Вот почему важно, о чем говорит апостол Павел, в частности, в послании Тимофею, то, что необходимо вместе находиться, вместе изучать Библию. Потому что первоначально, по сути, не было такого понимания, как индивидуальное чтение Библии. Да, когда апостол Павел обращается к Тимофею и говорит, что «доколе не приду, занимайся чтением», да, буквально с греческого языка это можно перевести «занимайся публичным чтением и объяснением Писания в церкви», когда все собираются люди вместе. Вот, это очень важный момент на самом деле.
Цим ми і займаємося, друзі. Я думаю, що достатньо публічно ми це робимо на радіо М. І я думаю, що ви можете долучатися до нас, якщо ви чогось не розумієте. Пишіть, ми із радістю вам в цьому допоможемо.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на радіо М.
Ми продовжуємо говорити до послання до Тимофія. Дякуємо вам, друзі, за запитання. Ми зараз до них перейдемо і хочемо ще підсумувати трішки з посланням до Тимофія. Що ще можна відзначити? Ви відзначили третій розділ, такий, який квінтесенцію, да, в якому говориться про розбещення в той самий час, де Павло говорить про антидот, щоб ми знаходилися в його писанні, ну, в Божому слові.
Да, потому что Божья воля, Божий замысел, он как раз и явлен в писании. Он устанавливает систему координат, в которой мы должны находиться. Да, и поэтому, если Бог наш творец, и он создал нас для своей славы, для определенной цели, он вложил в нас достоинство, значимость, он вложил в нас смысл жизни определенный, да, замысел, Божий дизайн. Соответственно, мы должны, опять же, извините за тавтологию, соответствовать этому Божьему дизайну. А как мы будем знать о Божьем дизайне? Конечно, если мы будем пребывать в Божьем Слове. Да? И Дух Святой тогда будет нам напоминать и научать все то, как говорит сам Господь Иисус, то, что Иисус учил нас. Поэтому Писание, Писание, Писание. Вот почему в 4 главе, в самом начале, смотрите, что он говорит. Итак, заклинаю. Здесь он использует очень серьезное слово на греческом языке. Заклинаю, то есть умоляю, призываю, то есть я хватаю тебя, да, я говорю, слушай меня внимательно. Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет, смотри, то, что ты упоминал, да, что Иисус не только о любви говорит, который будет судить живых и мертвых, в явление Его и Царствие Его. То есть у нас последствия будут наших действий. Что он же заклинает? «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, будь бдителен во всем». То есть вот такие серьезные предупреждения. Почему? Потому что то, как мы будем проповедовать, предупреждать людей, будет зависеть, примут они это или нет. Почему? Потому что придется стоять перед судьей Небесным Судьем, Господом Иисусом Христом, и отвечат, почему же я не соответствовал Божьему замыслу, установленному еще от вечности.
Угу. Це насправді дуже так серйозно, і це слово, яке ви так згадали, заклинаю, да, що просто тебе дуже прошу, щоб це було утверджувати за сприятливих і несприятливих обставин, докоряти, потішати, закликати з усякою терпеливістю і повчанням. Це в українській мові я прочитав. І ще ось 7-8 вірш, дуже цікавий, де Павло пише: «Я завершив добрий подвиг». «Я завершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід». Чому Павло згадує про біг, порівнюючи його, да? «Свій біг закінчив».
Ну, вот потому что апостол Павел, он был любителем спортивных состязаний на самом деле, а это было очень распространено в древнем мире, и не должны мы удивляться этому. И, конечно же, были марафоны, да, или были бег, соревнования. Он здесь сравнивает себя с легкоатлетом. Да, с легкоатлетом, который готовился к этому соревнованию, который держал себя в тонусе, который определенную пищу использовал, а в данном случае какая-то пища — это Божье слово, Библия. Да, он следил за своим графиком. То есть, другими словами, это связано также с этической нашей жизнью, да, в данном случае. И потом, чтобы быть очень действенным легкоатлетом и пробежать вот эту дистанцию, и хорошо, качественно пробежать, а вот необходимо быть подготовленным. Дальше он говорит, что я пробежал эту дистанцию как легкоатлет. Для кого? Для славы моего Бога. И теперь мне дается, что дается этот приз, как дается легкоатлету, бегуну, марафонщику, да, который я ожидаю от моего Господа Иисуса Христа. То есть в этом отношении мы возвращаемся к вопросу уверенности апостола Павла, что он говорит, все будет плохо, я умираю, как вы без меня тут будете? Нет, не будет. А то он говорит, что я получу награду от Господа, я верно прослужил, вот, и я уверен, что Иисус Христос Духом Своим Святым будет действовать теперь через тебя, Тимофей, и через остальных людей, которые через 2000 лет назад, через 2000 лет будут проповедовать об Иисусе Христе, в частности, и на радио М.
У нас есть телефонный звоночек, мы зараз возьмем слуховку. Алло, алло, мы вас намагаемся слухати, але щось у нас не виходить. Ну що ж, не знаю, чомусь не працює. Добре, друзі, давайте ми будемо зараз переходити до наших запитань, які у нас є на Facebook-сторінці. Да, у пастора Сергія Накола дуже багато запитань. Пасторе, попрошу вас, щоб ви зачитали деякі з питань.
Да, ну сначала вот я хотел бы прочитать Валентину Хлопенко пожелание. Рада вас видеть и слышать. Да благословит Господь вашу передачу. Спасибо, дякую. Огромное спасибо, Валентина Ивановна. Нам очень приятно вот от такой христианки, посвященной, как вы, слышать вот такое пожелание. Да, и мы очень рады, что у вас есть возможность также и слушать нашу передачу. А дальше Виталий Вит пишет: «Приветствую. Как вы думаете, о каких книгах и пергаментных списках пишет Павел, которые просит принести?» Конечно, я думаю, что будет лучше всего спросить самого апостола Павла, когда у нас будет такая возможность при нашем телесном воскресении из мёртвых, когда все уже соберемся. Но мы можем предположить, да, что речь идет о свитках священных писаний. Да, вполне вероятно, свитках священных писаний. Вполне возможно, это были сборник псалмов. Вполне возможно, что это был свиток Исаии, потому что он был, ну, чрезвычайно популярен и распространен. И, конечно же, вполне возможно, это был свиток также или книга, сшитая именно книги Второзакония. Но это предположение, да, предположение. Тем не менее, вот я думаю, что именно это было связано с ветхозаветными текстами. Но полной уверенности, конечно, никто нам не может сказать, только предположение. И второе, Богдан Кулицкий, здравствуйте, скажите, нет ли опасности исказить смысл текста Писания в попытке увидеть Христа во всех текстах Ветхого Завета? Я постараюсь ответить словами самого Господа Иисуса Христа. То есть, смотрите, когда он беседовал с книжниками и фарисеями, он говорил, что вы исследуете Священное Писание, ибо вы собираетесь или надеетесь иметь жизнь вечную, да, благодаря исследованию Писания. И дальше что он говорит? А они свидетельствуют обо мне. То есть, другими словами, Господь Иисус Христос показывает, что Священное Писание Ветхого Завета свидетельствует прежде всего о Нем. Более того, когда ученики по дороге в Эммаус шли и встретились с Господом Иисусом Христом, мы помним, что Он им объяснил, что все три части Ветхого Завета — это закон, это пророки и Писание, или псалмы, по-другому они называли, все три части, или Танах, и говорит, что все они свидетельствуют о ком? Они свидетельствуют о Нем. И по этой причине ученики говорят, не горело ли сердце у наше, когда Он изъяснял нам Священное Писание. Угу. Дальше, когда больше учеников собирается, Господь Иисус Христос подчеркивает и указывает, что Священное Писание Ветхого Завета говорят именно об Иисусе Христе. И опять напомню о том, что апостол Петр говорит, что святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым, они предвозвещали, что Христовые страдания, последующие за ними славу. То есть, я думаю, более чем достаточно, чтобы мы рассматривали Ветхий Завет именно через призму умершего и воскресшего Иисуса Христа. Именно по этой причине я еще раз подчеркиваю и напоминаю, чтобы вы навсегда запомнили, книга пророка Исаии рассматривалась как пятое Евангелие. И именно во свете воскресшего Иисуса Христа ранее церковь уже и рассматривала Ветхий Завет. Должны ли мы рассматривать ветхозаветные книги в их культурном контексте? Однозначно, мы должны учитывать эти особенности 100%. Но я говорю о самом подходе, да, что теперь, благодаря тому, что Мессия явился, Мессия совершил свою спасительную работу, да, мы рассматриваем Ветхий Завет уже через призму этого воскресшего живого Иисуса. И об этом говорит Священное Писание, сам апостол Павел что говорит? «Доселе иудеи, да, они не сняли что? Покрывало Моисеева, поэтому Ветхий Завет они рассматривают исключительно как через Моисея, но не через живого Иисуса Христа». А это меняет совершенно полную картину.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ми продовжуємо, друзі, і наостанок ми хочемо розглянути, підсумувати, скажімо так, наш розгляд, наш огляд другого послання до Тимофія. А саме ось останні вірші в четвертому розділі, да, в якому він, ми бачимо, що Господь дасть мені справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Вінець праведності. Що це за вінець праведності? Я так розумію, що оскільки Павло він згадує, да, вже такі проводить паралель з Олімпійськими іграми, себе порівнює з легкоатлетом, який там пройшов маратон, там переміг і тому подібне. І тут вінець праведності, але не той вінець, який отримують олімпійські переможці, а що це за такий вінець?
Да, в даному случае, конечно, это параллель однозначно с играми, которые были в те времена. В то же самое время венец давали тем людям, которые, допустим, были ассоциированы с каким-нибудь императором, да, или с царем. Это также упоминается и в Ветхом Завете, но мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Но само выражение вот венец праведности, его можно еще перевести как венец оправдания. Угу. Другими словами, что имеется в виду под венцом оправдания? Что то, что Бог посмотрел на жизнь апостола Павла, после смерти он подходит Павлу и говорит, ты оправдан. В каком смысле оправдан? Я подтверждаю, что ты был верным служителем. И вот подтверждением твоего верного служения мне и моему Сыну Господу Иисусу Христу является этот венец. Венец, который как бы показывает, что ты был моим верным служителем. И это было утешение для Тимофея и последующих поколений служителей, которые знали, что я должен верно служить Господу моему Иисусу Христу, любя Его, да, и ожидать то, что меня Господь не отвергнет, что Он оправдывает своих. Оправдывает в том смысле, что подтверждает, да, ты мой верный раб, ты мой верный слуга, ты мой сын.
Дякую вам, Сергій Миколаївич, за такий цікавий і дуже детальний огляд. Можливо, що ще ви хочете додати наприкінці з другого послання до Тимофія? Що ми можемо для себе сьогодні відмітити?
Но я бы хотел еще упомянуть, меня уже терзает этим вопросом, так. Значит, спасется чадородие. Да,
с попереднего.
Да. Давайте. Мы просто не ответили на этот вопрос.
Відповідаємо.
Да, почему? Потому что часто считают, что вот...
Це якраз таки буде вишенька на торти.
Почти, потому что тут есть еще связано с Фейсбуком.
Ну, не одна вишенька буде.
Да, хорошо. Вот, очень часто считается, как раз вот вырывая из контекста, не видя общий контекст, что женщина спасется каким-то особым образом, то есть если женщина будет рожать детей, угу. то она тем самым спасется. Но это полный диссонанс.
И как раз таки, если не будет народживать, то...
Да, получается, и действительно спасает. Есть, к сожалению, большому такие религиозные направления, которые серьезно утверждают, что это действительно так, и угу. тычут вот пальцем вырванный из контекста этот стих. Вот, и действительно, многие женщины, они в депрессии находятся, они подавлены, потому что, ну, если не замужняя женщина, да, то как она родить ребенка, да? Или, допустим, бесплодная женщина, то что ей делать тогда? Что, она тогда не спасется, да? И действительно, есть люди, которые говорят, ну, да, Божье слово это говорит, это как раз опасность, когда мы не изучаем Священное Писание, а произвольно вырываем его из контекста. Если мы посмотрим на контекст, мы можем увидеть, что совершенно о другом идет речь. Там апостол Павел говорит о грехопадении, говорит о том, что женщина, она первой, кто послушала змея, да, и дальше он показывает, впрочем, спасется через чадороние, то есть он показывает следующее, Ева послушала змея и навлекла на себя Божье наказание, сами навлекли на себя вместе с Адамом Божье наказание, mm-hmm. вот, но... На этом все не заканчивается. У них есть надежда какая, что через Еву будет продолжаться потомство, и благодаря этому потомству впоследствии придет кто?
Мессия.
Господь Иисус Христос. И вот в этом плане имеется в виду, что спасется угу. через чадородие, спасется через того, кто придет и спасет род человеческий.
Тобто малось на увазі самый конкретный приклад з Єви.
Конечно, да.
Тобто можна було б сказати, не спасеться, а спаслась, або населення землі спаслось. Через...
Да, но да, это просто оборот речи, когда, допустим, апостол Павел говорит, давайте как бы сейчас образно вернемся к тому моменту, когда согрешил Адам и Ева. Uh-huh. Вот представьте, что мы в Эдемском саду, вот они согрешили, вот им очень плохо, вот им очень тяжело, но вот мы сейчас вместе с ними находимся, и с их точки зрения, но спасется чадородием. То есть он как бы отождествляет себя с Адамом и Евой, находится рядом с ними в Эдемском саду, говорит, но она спасется через чадородие, через то, что вот придет Мессия Иисус угу. и спасет их, как и произошло.
Слушайте, ну це насправді дуже надихає, тому що ось правильно і читати в контексті все, да?
Однозначно, все, поэтому да. необходимо не просто читать Библию, как некое там бульварное чтиво, угу. да, а действительно углубляться в него, заниматься им, общаться, рассуждать, спорить даже по Библии, по данным вопросам. Но это воздастся с царицей.
Вы сказали за Facebook еще одно запитание.
Да, потому что вот есть... Я только упомяну одно из практических применений второго послания Тимофея относительно Фейсбука, да, у нас часто есть такое выражение, это народное выражение, не знаю, не обижайтесь, называется фейсбучный срач, да, или участвовать в фейсбучных срачах, mm-hmm. не знаю, можно ли использовать такие слова или нет.
Кажется, ну, если что, я не с вами, я жартую.
Да, хорошо.
Диванные, я называю это баталии, знаете, такие, когда люди сидят на диванах и там просто...
Скажем усе, так, да.
Холивары.
Но во второй главе, 23 стихе, говорится следующее. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что таковые рождают ссоры. А служителю же Господа не следует ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым, угу. с кротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю.
Вау, я теперь знаю, что я буду кидать, когда начинаются какие-то певные такие баталии, просто цей вірш и все.
Да, и на этом все.
Да. На цьому ми і завершимо нашу програму, друзі, але ну, ми хочемо додати, що, звісно, ми завжди відкриті, якщо у вас виникають запитання і якісь певні навіть думки, да, і щось ви не розумієте, просто не відкрилось вам це або є конкретне запитання, ви можете завжди його поставити. Наша Facebook-сторінка «Радіо М» завжди відкрита для цього. Пастор Сергій Накол в особистих повідомленнях також, або в коментарях, із радістю вам відповість. Ну і наша лінія довіри 0850 77 50. Якщо ви переживаєте якісь скрутні обставини вашого життя, телефонуйте, наші консультанти із радістю вам допоможуть. Ну, а на сьогодні у нас все. Ми всіх вітаємо із Днем Конституції України, який ми святкуємо сьогодні, в 29 червня. Хто буде слухати цю програму в повторі, нехай вам щастить. Всім до побачення!
До побачення і Божих благословень!
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.